Глава третья. Подземелье острова Элис.
«А теперь, — сказал директор Уроро, — я предлагаю осмотреть другие наши достопримечательности и обещаю вам показать кое-что интересное».
«Надеюсь, вы не поведете нас на сквозняк?
— спросил профессор Синг. «В этом замке никакой гигиены».
«Вас не продует», — успокоил профессора Руро. «По крайней мере, никто раньше не жаловался».
Профессор Синг поплотнее застегнул на себе пальто, натянул на уши, прямо поверх белой челмы, вязаную шерстяную шапочку, как у лыжника, и надел темные очки. Он был готов к испытаниям.
«Нам предстоит настоящее путешествие», — объяснил директор Палеозо. «Путь к прозрачному куполу на краю острова, под которым живут теплолюбивые, опасные и летающие животные, лежит под скалами. Мы пользуемся подземельями и туннелями, которые пробили в камнях еще древние Кармайклы, чтобы прятаться от Макдональдсов и убегать от них подальше. Но мы не сразу пойдем под купол, а сначала осмотрим наши лаборатории. Вы согласны, коллеги?»
Никто не возражал. Подземный ход начинался под двухэтажным каменным домом, где когда-то жил предводитель клана Кармайклов. Нижний этаж раньше служил столовой замка, а теперь в нем поместилась лаборатория питания. Здесь ученые выясняли, что и почему любят их подопечные, что они готовы есть не переставая, а что на дух не переносят. Одних витаминов им требовалось больше 60. От дорожки для туристов, которая вела к низкой каменной арке, лабораторию отделяла стеклянная перегородка.
«Мы не случайно отделили лабораторию от людей стеклянной стеной», — объяснил Роро. «Вы не представляете, что порой едят эти ископаемые твари. Нашим поварам-ветеринарам приходится работать в противогазах. Ох, тяжела судьба палеодиетолога. Но что самое интересное, вонь от первобытной пищи бывает такой сильной, что и роботы натягивают противогазы».
И в самом деле Алиса тут же заметила шустрого робота на гусеницах и в противогазе. Все двинулись по дорожке к арке, но Руро остановил гостей.
«Сначала, — сказал он, — мы посетим самое секретное место нашего замка».
Он зашел в нишу в стене и провел ладонью по камню. Часть стены уплыла в сторону. Они вошли в зеленую камеру без окон. Под потолком горел белый светильник. Дверь сразу закрылась, и раздалось низкое гудение, словно они попали внутрь громадного шмеля.
«Что это такое?» — воскликнул профессор Синг. «Я чувствую сквозняк и требую немедленно выпустить меня к людям».
«Это дезинфекция»,
— догадался доктор Джан Цзолинь.
«Наверное, директор хочет показать нам научный центр по генетическому конструированию». «Вы правы, коллега», — согласился Руро.
Жужжание прекратилось, и перед людьми открылась другая дверь. За ней находилось низкое обширное помещение с колоннами. Вместо стен были видны щиты управления и различные приборы, присоединенные к ваннам, накрытым темно-зелеными крышками. К гостям сразу подошел деловитый робот.
«Рад приветствовать вас в нашем центре», — — сообщил он. «Покажите гостям, как мы работаем», — попросил Руро. «Наш центр, филиал, лаборатории генетического конструирования», — сказал робот. Он по-военному зашагал вдоль ванн, останавливаясь около ванны или металлического цилиндра. Робот громким голосом сообщал: «Морской змей. Третий день. Температура. В норме. Плезиозавр».
Робот говорил, не раскрывая рта. Впрочем, и рта-то у него не было, только круглая решетка микрофона. Алисе показалось, что он не очень хорошо знает, где надо ставить точки, а где запятые, и ошибается.
Алиса хотела посмотреть, что творится внутри ванн, но темно-зеленая жидкость, которой они были наполнены, оказалась густой и непрозрачной. Вдоль стен неподвижно стояли другие роботы. Чем они занимались, непонятно, но пока они ждали, скоро ли уйдут люди.
«Как же плезиозавр уместится в такой ванне?» — спросил профессор Селезнев.
«Иногда мы получаем сразу взрослого зверя», — пояснил директор Руро. «Но если животное очень большое, то из лаборатории выходит детеныш, и уж в зоопарке он растет обычным образом».
«Длина плезиозавра 16, — сказал робот, — 22 метра. Трехметровая особь будет завтра выпущена в аквариум в 2:30.
«Ну и правильно, — одобрила эту идею Алиса, — а то для 16-метрового змея и ванны не найти».
«Не стоит всех выпускать в зоопарк», — сказал профессор Синг. «Из таких больших крокодилов можно изготовить много женских сумочек. Как только подрастет, сразу нужно резать и снимать шкуру».
«Зачем?» — удивился доктор Джан Золинь.
«Ведь теперь есть искусственные материалы, которые не отличишь от крокодиловой кожи. Пускай крокодилы живут. Тем более ископаемые крокодилы».
Алиса, конечно же, была согласна с китайским биологом.
«Папа», — спросила она тихонько, — «а откуда этот Синг?»
«Он живет в Бомбее», — ответил профессор Селезнев. «Я его раньше не встречал. Кажется, он заведует питомником тропических бабочек».
Синг услышал этот разговор и сказал: «Мы выводим очень красивых бабочек, потом их убиваем, вставляем в рамки, и получаются сувениры. Туристы покупают. Это очень гуманно. Не надо бегать по джунглям, топтать траву и пугать слонов. Чик-чик, и готово».
Профессор Синг махал толстыми ручками, и перстни на пальцах вспыхивали разноцветными искрами. Он заметил, что Алиса смотрит на его кольца, и пояснил:
«А я коллекционер. Люблю грешным делом камешки. Ха-ха-ха-ха».
«Может, хотите заглянуть в ванну?» — спросил директор. «Так сказать, взглянуть на чудовище в неготовом виде».
Он шагнул к одной из ванн, но робот, стоявший рядом, жестом остановил его.
«Нельзя, директор», — проскрипел он. «Зрелище не для слабонервных».
«Как ты смеешь?» — возмутился Роро.
Но доктор Чжан Золинь тихо сказал: «И в самом деле, незачем смотреть. Полработы не показывают». Они покинули лабораторию и пошли дальше уже по туннелю. В подземелье было сумрачно. На стенах горели факелы.
«Смотрите под ноги», — предупредил Роро. «Мы специально ничего не меняли. Все как 1000 лет назад».
«Это еще зачем?» — рассердился профессор Синг, который споткнулся о каменную плиту, схватился было за стенку, но стена оказалась мокрой, так что профессор остановился и принялся вытирать руку носовым платком, ворча себе под нос.
«Не удивлюсь, если здесь обнаружатся ископаемые микробы». «Наши биологи тщательно следят, чтобы этого не случилось», — сказал директор Палеозо. «И им удалось сделать несколько интереснейших открытий. В древнем мире иногда обнаруживаются такие бактерии, что вы, профессор, умерли бы от зависти».
«Зависть – незнакомое мне чувство», – ответил Синг. «Но погибнуть от случайно выскочившего на свободу микроба мне не хотелось бы».
«Для науки любое существо бесценно», — сказал доктор Чжан Цзолинь. Роро снова принялся рассказывать о своем любимом замке. «Когда-то Кармайклы прокопали туннель, чтобы тайно скрыться из замка, если дела пойдут совсем плохо. Не знаю, пользовались они им или нет, но с этим ходом связаны всякие страшные легенды».
«Какие?»
— сразу же спросила любопытная Алиса.
«Но это же легенды, сказки!» — пожал плечами директор.
«Чепуха!» — произнес профессор Синг.
«Мы с вами настоящие ученые и не можем тратить время на жалкие суеверия».
Алиса расстроилась, что взрослые и слышать не хотят о сказках и легендах. У нее-то было свое мнение по этому поводу. Она знала, что сказочные существа не детская выдумка, а исторический факт. Только жили они в эпоху легенд между 3-м и 4-м ледниковыми периодами. Очень давно. И не выдержали наступления ледника. Ведь сказочные существа, так же, как и сами волшебники, не могут варить себе пищу, строить дома и заниматься полезным делом. Вот и вымерли. Остались только первобытные люди, которых волшебники и в грош не ставили. А сами волшебники, чудо-богатыри, гномы и змеи-горынычи остались лишь в человеческой памяти. А так как люди их не видели, то и решили, что сказочные существа – выдумка детей или стареньких бабушек, которые идут на любую хитрость, лишь бы заставить детей кушать кашку и вовремя ложиться спать. И если глупенький ребеночек говорит: «Расскажи мне, бабушка, страшную сказку», бабушка начинает придумывать про русалок и леших. Алисе приходилось бывать в эпохе легенд. Она летала туда на машине времени. Но то, что знают дети и некоторые наиболее умные взрослые, остальным взрослым неизвестно. Если вы ребенок, то должны знать, что большинство взрослых людей настолько упрямы, что если их поставишь перед бабой-ягой, которая как раз взлетает над поляной в своей ступе, они скажут: «Надо бабушке помочь перейти улицу, она уж совсем обезножила». Ему говоришь: «Пойдем в заповедник сказок, хочу с гномом познакомиться». А он тебе отвечает: «К сожалению, заповедника сказок не существует».
«Почему? Вот же в него билет».
Его нет, потому что его не может быть никогда.
Ну, и как прикажете с такими взрослыми бороться?
И профессор Синг, скорее всего, относился именно к такой породе взрослых.
Директор Роро сделал вид, что согласился с профессором и показал направо.
«Видите, вон тот узкий проход».
«Черную щель?» – спросил профессор Селезнев.
«Вот именно. Эту щель пробил мечом старый Юджин Кармайкл, когда в 1342 году погнался за своей дочкой, которая решила выйти замуж за морского царя. Он ее почти догнал, но в последний момент Геневьева вошла в стену, потому что гномы помогли избежать от гнева отца, а его меч вонзился в стену, и образовалась эта щель. Кончик меча обломился, и вы можете его увидеть, если захотите».
«Разумеется, мы не захотим. У нас нет времени на чепуху», — ответил профессор Синг, и другие биологи его поддержали. Только Алиса немного отстала и подбежала к черной щели. Она увидела, что в стене, как раз на уровне ее глаз, блестит кусок железа. Конечно же, это обломок меча.
«А потом, что случилось с Геневьевой?» — спросила Алиса.
Руро обернулся.
«Говорят, что она заблудилась в подземных ходах и погибла. Она превратилась в призрак, который все ищет выход из замка и никак не может найти. И если человек увидит призрак Геневьевы, он сойдет с ума от страха».
«Не смейте пугать ребенка!» — дрожащим голосом воскликнул профессор Синг. «Она может стать заикой!»
«Меня не испугаешь!» — откликнулась Алиса.
«Вот видите, — сказал профессор Синг, — у ребенка уже дрожит голос. Она сейчас заплачет!»
Алисе хотелось взглянуть в черную щель и посмотреть, нет ли там несчастной девушки. Но не удалось. По сторонам подземного хода были видны разные пещеры, провалы и даже подземные озера. Оказалось, что вся скала, на которой стоит зоопарк, буквально изъедена подземными ходами. В одном месте Роро остановился и сказал: «Послушайте». Они прислушались. Из прохода доносился странный звук, который был похож на шум набегающей на берег волны.
«Что это?»
— испугался профессор Синг.
«Сам не знаю», — признался директор.
«Тогда замуруйте».
«А вдруг там живое существо, и мы его убьем?» «Нет уж, пусть все остается как раньше», — ответил Роро.
«Правильно», — поддержал его профессор Селезнев. «Некоторые вещи лучше не знать, потому что от их знания никакого толка нет».
«Надо будет как-нибудь потом прилететь сюда», — подумала Алиса, — «и забраться в это подземелье. Что-то здесь есть». Конечно, вряд ли это привидение, но проверить стоит. Вот позову Пашку Гераскина, он парень смелый. Возьмем фонари и прилетим.
Они вошли в небольшой, но высокий, как бочка, зал. Вдоль стен стояли каменные статуи.
«Ах!» — воскликнул профессор Синг. «Это еще что за манекены?»
«Точно никто не знает», — ответил директор Руро.
Но есть мнение, что это воины клана Кармайклов, которые погибли от предательских рук их врагов Макдональдсов. Они собираются на башне в штормовые ночи и хором поют старинные народные песни.
«Какой ужас!» — перепугался Синг. «И вы их слышали?»
«Я не слышал, но наша сотрудница, Роял Джонс, которая кормила на той неделе птеродактилей, видела странные тени на вершине башни и слышала голоса».
Профессор Синг ускорил шаг, чтобы быстрее миновать зал. Алиса немного отстала. Ей было интересно посмотреть на статуи, которые поют на вершине башни. В тусклом свете факелов она увидела грубые, похожие одна на другую, каменные фигуры в длинных до земли плащах и капюшонах или шлемах. В любом случае лиц не видно, а увидеть так хочется. Алиса даже присела, чтобы заглянуть под низко надвинутый капюшон статуи. И вдруг оттуда сверкнул глаз. «Наверное, — подумала Алиса, — вместо глаз статуям ставили драгоценные камни. А как похоже на настоящие!» И тут глаз закрылся.
«Ну уж так совсем не бывает!»
Алиса протянула руку, чтобы потрогать камень. Но тут ее окликнул отец.
«Алиса, не отставай, а то тут ты заблудиться недолго!»
Видно, папе тоже было не очень приятно гулять по этим подземельям. В то же мгновение Алиса почувствовала, что статуя движется. Она отдернула пальцы и вовремя, потому что статуя щелкнула зубами. Похоже, ей не понравилось, что девочка хочет ее потрогать.
«Дочка!» — снова позвал профессор Селезнев. «Ты всех задерживаешь!»
Алиса еще раз взглянула на статую, которая в шторм поднимается на вершину башни и поет там старинные народные песни. Но та вела себя, как и положено, каменной статуе, стояла и не шевелилась. Пришлось уходить. Но про себя Алиса сказала: «Ничего, я еще с тобой поговорю, привидение». Всем надоело шагать по подземным ходам, и директор Роро это заметил.
«Никак не можем решить», — сказал он. «Как лучше поступить? То ли устроить здесь эскалаторы и дневное освещение, чтобы туристы быстро доезжали до зоопарка, то ли наоборот, сделать подземелья еще более подземными и сказочными».
«Немедленно сделать эскалаторы», — потребовал профессор Синг. «Стены побелить и побольше пластика. Хорошего, белого, гладкого пластика. Гигиена прежде всего».
«Нет», — возразила Алиса. «Надо оставить все как есть и сделать еще страшнее. Туристы любят ужастики».
«Это ты, девочка, любишь ужастики», — обиделся Синг. «Потому что ты, как я вижу, существо домашнее, неопытное, ничего еще в своей коротенькой жизни не видела и не знаешь. Вот и думаешь, что ужастик — это интересно. Но на самом деле ужастики портят детскую нервную систему».
Алиса даже покраснела от негодования. «Как так? Это она-то, неопытная домашняя девочка? Это она, победительница космических пиратов, освободительница планеты 5-4, подруга великого археолога Громозеки. Это она
ничего в жизни не видела? И хоть Алиса считает себя воспитанным человеком, но на этот раз она не выдержала. Она окинула яростным взглядом толстую фигуру профессора Сингха и спросила.
«Простите, пожалуйста, профессор Сингх, а что вам пришлось увидеть за вашу длинную и полную событий жизнь?»
Профессор Селезнев хотел одернуть дочь, но директор Роро с улыбкой придержал его за локоть. Он-то давно был знаком с Селезневыми и знал о приключениях Алисы.
«Мне пришлось увидеть немало», — гордо ответил профессор. «Я был делегатом 32 научных конференций и конгрессов. Кроме того, я объехал все музеи мира, а также вел раскопки на берегу реки Ганг. Наконец, ты не поверишь, но в прошлом году мы с женой и дочкой, не побоявшись трудностей и опасностей, летали на Луну, и я лично осмотрел кратер Циолковского и море туманов».
«И все?» — спросила Алиса.
«Этого мало?»
— удивился профессор. «Недостаточно», — отрезала Алиса. «Совершенно недостаточно».
«Мало кто может сравниться со мной»,
— громко воскликнул профессор Сингх.
«Мне завидуют мои коллеги».
Алисе было достаточно. Она победила. Хоть профессор никогда не догадается, что разговаривал с самой знаменитой девочкой Земли. За разговором подземный ход кончился. Они оказались в небольшой круглой комнате, у которой вместо потолка был прозрачный пузырь. Этот пузырь находился в самом центре купола, под которым жили ископаемые звери, ожившие древние обитатели Земли. Китайский биолог даже ахнул. И понятно почему. Ведь совсем рядом, за невидимой преградой, кипела такая бурная жизнь, какой Алисе не приходилось видеть ни на одной планете.